Происхождение семьи, частной собственности и государства. Том 21, страницы с 28 по 178. Страница 28. Глава 1. Доисторические ступени культуры. Морган был первый, кто сознанием дела попытался внести в предысторию человечества определенную систему. И до тех пор, пока значительное расширение материала не заставит внести изменения, предложенная им периодизация, несомненно, останется в силе. Из трех главных эпох – дикости, варварства, цивилизации – его, само собой, разумеется, занимают только две первые и переход к третьей. Каждую из этих двух эпох он подразделяет на низшую, среднюю и высшую ступень, сообразно с прогрессом в производстве средств к жизни, потому что, говорит он, искусность в этом производстве имеет решающее значение для степени человеческого превосходства и господства над природой. Из всех живых существ только человеку удалось добиться почти неограниченного господства над производством продуктов питания. Все великие эпохи человеческого прогресса более или менее прямо совпадают с эпохами расширения источников существования. Морган, «Древнее общество», а также архив Маркса и Энгельса, том 9, страница 4. Наряду с этим происходит развитие семьи. Но оно не дает таких характерных признаков для разграничения периодов. Параграф 1. Дикость. Раздел 1. Низшая ступень. Детство человеческого рода. Люди находились еще в местах своего первоначального пребывания, в тропических или субтропических лесах. Они жили, по крайней мере, частью на деревьях. Только этим и можно объяснить их существование среди крупных хищных зверей. Страница 29. Пищей служили им плоды, орехи, коренья. Главное достижение этого периода – возникновение членораздельной речи. Из всех народов, ставших известными в исторический период, уже ни один не находился в этом первобытном состоянии. И хотя оно длилось, вероятно, много тысячелетий, доказать его существование на основании прямых свидетельств мы не можем. Но, признав происхождение человека из царства животных, необходимо допустить такое переходное состояние. Раздел 2. Средняя ступень. Начинается с введения рыбной пищи, куда мы относим также раков, моллюсков и других водяных животных, и с применения огня. То и другое взаимно связано, так как рыбная пища делается вполне пригодной к употреблению лишь благодаря огню. Но с этой новой пищей люди стали независимыми от климата и местности. Следуя по течению рек и по морским берегам, они могли даже в диком состоянии расселиться на большей части земной поверхности. Грубо сделанные, неотшлифованные каменные орудия раннего каменного века, так называемые палеолитические, целиком или большей частью относящиеся к этому периоду, распространены на всех континентах и являются наглядным доказательством этих переселений. Заселение новых мест и постоянное деятельное стремление к поискам в соединении с обладанием огнем, добывавшимся трением, доставили новые средства питания. Содержащие крахмал корни и клубни, испеченные в горячей золе или пекарных ямах, земляных печах, дичь, которая с изобретением первого оружия дубины и копья стала добавочной пищей, добываемой от случая к случаю. Исключительно охотничьих народов, как они описываются в книгах, то есть таких, которые живут только охотой, никогда не существовало. Для этого добыча от охоты слишком ненадежна. Вследствие постоянной необеспеченности источниками питания, на этой ступени, по-видимому, возникло людоедство, которое с этих пор сохраняется надолго. Австралийцы и многие полинезийцы и теперь еще находятся на этой средней ступени дикости. Раздел третий. Высшая ступень. Начинается с изобретения лука и стрелы, благодаря которым дичь стала постоянной пищей, а охота – одной из обычных отраслей труда. Лук, тетива и стрела составляют уже очень сложное орудие, изобретение которого предполагает долго накапливаемый опыт и более развитые умственные способности, следовательно, и одновременное знакомство со множеством других изобретений. Страница 30. Сравнивая друг с другом народы, которые знают уже лук и стрелу, но еще не знакомы с гончарным искусством, его Морган считает началом перехода к варварству, мы действительно находим уже некоторые зачатки поселения деревнями, известную степень овладения производством средств существования, деревянные сосуды и утварь, ручное ткачество без ткацкого станка из древесного волокна, плетеные корзины из лыка или камыша, шлифованные неолитические каменные орудия. Огонь и каменный топор обычно дают также возможность уже делать лодки из цельного дерева, а местами изготовлять бревна и доски для постройки жилища. Все эти достижения мы встречаем, например, у индейцев Северо-Запада Америки, которые хотя и знают лук и стрелу, но не знают гончарного дела. Для эпохи дикости лук и стрела были тем же, чем стал железный меч для варварства и огнестрельное оружие для цивилизации, решающим оружием. Параграф второй. Варварство. Раздел первый. Низшая ступень. Начинается с введения гончарного искусства. Можно доказать, что во многих случаях, и, вероятно, повсюду, оно было обязано своим возникновением обмазыванию плетеных или деревянных сосудов глиной с целью сделать их огнеупорными. При этом скоро нашли, что формованная глина служит этой цели и без внутреннего сосуда. До сих пор мы могли рассматривать ход развития как вполне всеобщий, имеющий в определенный период силу для всех народов, независимо от их места пребывания. Но с наступлением варварства мы достигли такой ступени, когда приобретает значение различие в природных условиях обоих великих материков. Характерным моментом периода варварства является приручение и разведение животных и возделывание растений. Восточный материк, так называемый Старый Свет, обладал почти всеми поддающимися приручению животными и всеми пригодными для разведения видами злаков, кроме одного. Западный же материк Америка из всех поддающихся приручению млекопитающих только ламой, да и то лишь в одной части юга, а из всех культурных злаков только одним, но зато наилучшим – маисом. Вследствие этого различия в природных условиях население каждого полушария развивается с этих пор своим особым путем. И межевые знаки на границах отдельных ступеней развития становятся разными для каждого из обоих полушарий. Раздел второй. Средняя ступень. На Востоке начинается с приручения домашних животных. На Западе – с возделывания съедобных растений при помощи орошения и с употребления для построек адобов, высушенного на солнце кирпича сердца и камня. Страница 31. Мы начинаем с запада, так как здесь до завоевания Америки европейцами дальше этой ступени нигде не пошли. Индейцам, находившимся на низшей ступени варварства, к ним принадлежали все, кто жил к востоку от Миссисипи, был известен уже ко времени их открытия какой-то способ выращивания в огородах маиса и, возможно, даже тыквы, дыни и других огородных растений, которые составляли весьма существенную часть их питания. Они жили в деревянных домах, в обнесенных частоколом деревнях. Северо-западные племена, особенно обитавшие в бассейне реки Колумбии, стояли еще на высшей ступени дикости и не знали ни гончарного искусства, ни какого бы то ни было возделывания растений. Напротив, индейцы, относящиеся к так называемым пуэбло в Новой Мексике, мексиканцы, обитатели Центральной Америки и перуанцы находились ко времени завоевания на средней ступени варварства. Пуэбло – название группы индейских племен Северной Америки, живших на территории Новой Мексики, в настоящее время юго-запад США и Северная Мексика, и объединенных общностью истории и культуры. Это название, происходящее от испанского слова «пуэбло» – народ, селение, община, было дано им испанскими завоевателями в связи с особым характером их селений, которые представляли собой большие общинные дома-крепости до 5-6 этажей, вмещавшие до 1000 человек. Оно применялось также по отношению к селениям этих племен. Они жили в похожих на крепости домах из адобов или камня, выращивали в искусственно орошаемых огородах маис и другие, различные в зависимости от местоположения и климата, съедобные растения, служившие им главными источниками питания, и даже приручили некоторых животных – мексиканцы – индюка и других птиц, перуанцы – ламу. К тому же они были знакомы с обработкой металлов, но за исключением железа, и поэтому они все еще не могли обходиться без оружия и орудий из камня. Испанское завоевание оборвало всякое дальнейшее самостоятельное их развитие. На востоке средняя ступень варварства началась с приручения животных, дающих молоко и мясо. Между тем, как культура растений, по-видимому, еще очень долго в течение этого периода оставалась здесь неизвестной. Приручение и разведение скота и образование крупных стад, по-видимому, послужили причиной выделения арийцев и семитов из прочей массы варваров. У европейских и азиатских арийцев домашние животные имеют еще общие названия, культурные же растения почти никогда. Образование стад вело к пастушеской жизни в пригодных для этого местах. У семитов – на травянистых равнинах вдоль Евфрата и Тигра. У арийцев – на подобных же равнинах Индии, а также вдоль Оксуса и Ексарта, Дона и Днепра. Впервые приручение животных было достигнуто, по-видимому, на границах таких пастбищных областей. Позднейшим поколениям кажется поэтому, что пастушеские народы произошли из местностей, которые в действительности не только не могли быть колыбелью человечества, но, напротив, были почти непригодны к жизни для их диких предков и даже для людей, стоявших на низшей ступени варварства. Страница 32. Наоборот. После того, как эти варвары, находящиеся на средней ступени, привыкли к пастушеской жизни, им никак не могло прийти в голову добровольно вернуться из травянистых речных долин в лесные области, в которых обитали их предки. И даже когда семиты и арийцы были оттеснены дальше, на север и запад, Они не могли перебраться в западноазиатские, европейские лесистые местности раньше, чем возделывание злаков не дало им возможности прокармливать свой скот, особенно зимой, на этой менее благоприятной почве. Более чем вероятно, что возделывание злаков было вызвано здесь прежде всего потребностью в корме для скота, и только впоследствии стало важным источником питания людей. Обильному мясному и молочному питанию арийцев и семитов, и особенно благоприятному влиянию его на развитие детей, следует, быть может, приписать более успешное развитие обеих этих рас. Действительно, у индейцев Пуэбло, Новой Мексики, вынужденных кормиться почти исключительно растительной пищей, мозг меньше, чем у индейцев, стоящих на низшей ступени варварства и больше питающихся мясом и рыбой. Во всяком случае, на этой ступени людоедство постепенно исчезает и сохраняется лишь как религиозный акт, или, что здесь почти равносильно, как колдовской обряд. Раздел третий. Высшая ступень. Начинается с плавки железной руды и переходит в цивилизацию в результате изобретения буквенного письма и применения его для записывания словесного творчества. Эта ступень, самостоятельно пройденная, как уже сказано, лишь в восточном полушарии, более богата успехами в области производства, чем все предыдущие ступени вместе взятые. К ней принадлежат греки героической эпохи, италийские племена незадолго до основания Рима, германцы Тацита, норманны времен викингов. В издании 1884 года вместо слов «германцы Тацита» норманны времен викингов, напечатано «Германцы Цезаря», или, как бы мы охотнее сказали, Тацита. Прежде всего, мы впервые встречаем здесь плуг с железным лемехом, с домашним скотом в качестве тягловой силы. Благодаря ему стало возможно земледелие в крупном размере, полеводство, а вместе с тем и практически неограниченное для тогдашних условий увеличение жизненных припасов. Затем корчевка леса и превращение его в пашню и луг, что опять-таки в широких масштабах невозможно было производить без железного топора и железной лопаты. А вместе с тем начался также быстрый рост населения, которое стало более густым на небольших пространствах. Страница 33. До возникновения полеводства должны были сложиться совершенно исключительные условия, чтобы полмиллиона людей позволило объединить себя под единым центральным руководством. Этого, вероятно, никогда и не случалось. Полный расцвет высшей ступени варварства выступает перед нами в поэмах Гомера, особенно в Илиаде. Гомер — полулегендарный древнегреческий эпический поэт, автор Илиады и Одиссеи. Усовершенствованные железные орудия, кузнечный мех, ручная мельница, гончарный круг, изготовление растительного масла и виноделия, развитая обработка металлов, переходящая в художественное ремесло, повозка и боевая колесница, постройка судов из бревен и досок, зачатки архитектуры как искусства, города, окружение зубчатыми стенами с башнями, гомеровский эпос и вся мифология — вот главное наследство, которое греки перенесли из варварства в цивилизацию. Сравнивая с этим данное Цезарем и даже Тацитом описание германцев, находившихся в начальной стадии той самой ступени культуры, из которой готовились перейти в более высокую гомеровские греки, мы видим, какое богатство достижений в развитии производства имеет высшая ступень варварства. Энгельс имеет в виду сочинения Гая Юлия Цезаря «Записки о Гальской войне» и Публия Корнелия Тацита «Германия». Набросанная здесь мной по Моргану картина развития человечества через ступени дикости и варварства к истокам цивилизации уже достаточно богата чертами новыми и, что еще важнее, неоспоримыми, так как они взяты непосредственно из производства. И все же эта картина покажется бледной и жалкой по сравнению с той, которая развернется перед нами в конце нашего странствования. Лишь тогда будет возможно в полной мере осветить переход от варварства к цивилизации и разительную противоположность между ними обоими. Пока же мы можем обобщить моргановскую периодизацию таким образом. Дикость – период преимущественно присвоения готовых продуктов природы. Искусственно созданные человеком продукты служат главным образом вспомогательными орудиями такого присвоения. Варварство – период введения скотоводства и земледелия, период овладения методами увеличения производства продуктов природы с помощью человеческой деятельности. Цивилизация – период овладения дальнейшей обработкой продуктов природы, период промышленности в собственном смысле этого слова и искусства.